Генерал в эти годы окончательно перебрался в мастерскую, почти не показывался оттуда. Мать боялась потерять свою должность, но никто ее не гнал из журнала. Она была партийно-писательской шишкой почти крупного масштаба. Когда Костя пошел в школу, они переехали в московскую квартиру, а Антонина Наумовна все чаще стала ночевать на даче. Персональная машина курсировала почти каждый день по 2-3 раза туда-сюда, отвозила, привозила. На 10-м году брака произошел сбой. Илья сделался нервным и настойчивым. Чудесная веселая игривость характера сменилась мрачностью. В начале 80-го года он объявил Оле, что им надо уезжать. Разговоры об отъезде давно уже велись между ними, но как-то отвлеченно. Тут вдруг Илья ни с того ни с сего страшно заторопился. «Я буду просить приглашение на всю семью. Если ты не хочешь ехать, надо разводиться». «Хочу, хочу я ехать. Но сам подумай, Вовка, Костю ни за что не выпустит. Просто мне назло. Вот ему 18 исполнится, тогда уже разрешение не нужно будет». Оле казалось, что Илья напрасно капризничает. Не уехали 10 лет назад. Ну что вдруг теперь так загорелось? Илья настаивал, торопил. Ольга встретилась с бывшим мужем. Совершенно безрезультатно. Вова показал себя злобным тупицей. Даже удивительно, какой бесчувственный Боров из него произошел. Отказал твердо, окончательно, да еще и обругал. Оля умоляла год подождать. Илья был как в лихорадке. Ехать скорее, ехать. Он и вправду очень нервничал. Неприятные слухи клубились вокруг его имени, и он боялся, что и до Оли дойдет. Как-то резко, не проговорив до конца всех деталей, Илья объявил, коли Ольга не может с ним ехать из-за Кости, то надо срочно подавать на развод. Для Ольги это была катастрофа. Но катастрофа какая-то странная, необязательная, что ли. И впрямь не вполне было понятно, почему вдруг Илюша так заторопился. Подождали бы год, поехали бы вместе с Костей. Множество друзей уже эмигрировало кто куда, и можно было бы, не торопясь. Дошли до черты. Подали на развод. Начался медовый месяц, только наоборот. Ожидание разлуки на год, может, на два, придавало остроты, сладости и горечи, и даже Косте передалось это смешанное чувство. Он был юноша в самом, казалось бы, отчужденном возрасте, но и он висел на Илье, постоянно норовя нарушить их уединение. Любовь в экстремальных условиях так разгорелась, что в ее ночном пламени рухнули последние границы, и сделаны были ужасные признания, и даны такие клятвенные обещания, и взяты такие невыполнимые обеты, как будто им было по 15 лет, а не по 40. Поклялись, что если какие-то препятствия возникнут, то весь остаток жизни положит на то, чтобы соединиться. Отъездный механизм был запущен. Процесс завершился необычайно быстро. Через 2 недели после подачи документов Илья получил разрешение. Летел он по известному маршруту через Вену, далее везде. В качестве конечной точки намечалась Америка. Далекое место. Отвальную устраивали на квартире у друзей. Московская генеральская квартира не подходила по множеству причин. Проводы были шумными, с перепадами настроения, не то похороны, не то день рождения. В некотором смысле имело место и то, и другое. В Шереметьеве, в толпе навеки покидающих страну, нервных и потных людей, обремененных детьми, стариками и обширным багажом, Илья выделялся безмятежностью вида и полным отсутствием багажа. Свою книжную коллекцию он заранее переправил за границу дипломатической почты через посольского приятеля. Этот же приятель переправил и негативы фотоархива. Полковник Чибиков об этом вряд ли был осведомлен. Многие детали так и остались невыясненными. Почему, например, полковник Чибиков, который к тому времени уже был генералом, помогал ему с выездом? Какие планы он строил относительно Ильи? Была ли работа Ильи на радио «Свобода» счастливым бегством на свободу или продолжением двусмысленной игры, в которой он был запутан до самой смерти? Об этом вряд ли когда-нибудь кто узнает. Илья уходил в черную дыру, развершуюся между двумя пограничниками. На шее у него болтался фотоаппарат без пленки. Ее вынули и засветили пограничники, а на плече полупустой туристический рюкзачок. В нем была смена белья и учебник английского языка, который он постоянно носил с собой уже 2 года. Ночью после отъезда Ильи у Оли началось кровотечение, и ее увезли в больницу по скорой помощи. Болезнь, конечно, началась гораздо раньше, но именно с этого дня она себя проявила. Первый год без Ильи прошел в переписке и в приступах. Оля страшно исхудала, потеряла аппетит и ела с отвращением по ложке овсяной каши 3 раза в день. Старые подруги снова стянули свои войска для дружеской жалости. Антонина Наумовна тоже жалела Олю, и чем больше жалела, тем больше ненавидела бывшего зятя. Он к этому времени уже был в Америке, где все оказалось куда хуже, чем он предполагал. К тому же немец, вывезший в свое время коллекцию авангарда, собиравшуюся Илью чуть не со школьных лет, тянул, ничего не отдавал. Стоимость книг по аукционным сводкам оказалась значительно выше, чем Илья предполагал. Письма от Ильи были редкими, но очень интересными. Ольга жила от письма до письма. Сама писала ему много, не считаясь с почтовыми перебоями. На каждое его полученное письмо приходился 10 ею отправленных. Через год Ольга получила ужасный удар. Ей донесли общие знакомые, что Илья женился. Она написала ему яростное письмо. Получила нежный и покаянный ответ: «Да, женился, слаб человек, женился практически фиктивно, с женой вместе не живет, поскольку та живет в Париже, а она, Ольга, должна его понять, здесь, в Америке дела его совершенно не складываются, надо попробовать себя в Европе. Женить бы на русской француженке даст ему такую возможность, другого выхода у него пока нет». И легкий такой пробег в сторону прошлого будущего. Мол, это все временное, вынужденное, счастье наше еще впереди. И столь же легкий укор. Ты же могла оставить Костю на год, а потом его забрали бы. Ольгу охватила ревность. Кто эта женщина? Что собой представляет? Откуда взялась? Узнала через знакомых ее имя. Она была родом из Киева, замужем за французом, жила много лет во Франции, овдовела. Ясно, что не молода. Больше никаких сведений не было. Ольга подхватилась и поехала в Киев. Общих знакомых пруд-пруди, правдивая по природе, вдруг с места в карьер начала лгать киевлянам направо и налево. И все ей все рассказывали. Даже удалось у дуры подруги новой жены Ильи заполучить фотографию, на которой изображены брачующиеся. Толстая пожилая тетка нахально положила пухлую руку на плечо улыбающегося Ильи. И все это в парижской мэрии. Вот эта самая рука и стала главным обвинительным документом. Провела полное расследование, узнала множество подробностей и вернулась домой полумертвая от вороха противоречивых сведений, и уверенная в том, что Илья ее обманывает, и брак этот никакой не фиктивный. В Москве сразу же попала в больницу. Опять кровотечение. Ее прооперировали по жизненным показаниям. Удалили большую часть желудка. Но главная язва лежала в сумочке с умывальными принадлежностями, обутая в пластиковый пакет. Это самая цветная фотография. Говорить она могла теперь только о подлости бывшего мужа. Очнувшись от послеоперационного наркоза, она сказала сидевшей рядом подруге Тамаре, взявшейся за ней ухаживать: «Ты видел, какие цветы на фотографии? Огромный букет, да?» Часть желудка была уже удалена, но удалить кровоточащую рану сердца врачи не умели. От всего мира Ольга требовала теперь принять ее сторону в конфликте. Конфликт был особенно интересен тем, что не было в нем никакой другой стороны. Разведенный и уехавший муж женился неизвестно на ком, на другой стороне земли, а обещания, обеты, клятвы вечной любви — это вообще не сторона конфликта, это одни слова —